Ребе задает интересный вопрос. Это вопрос, который только Ребе может задать. Недельная глава, в которой мы сейчас находимся, это глава Лех-Леха. Это глава, которая рассказывает о том, как Авраам пошел из Харана, который в сегодняшней Сирии, в землю Израиля. С этого начинается вся глава, с того, что Бог говорит ему, иди, причем даже не говорит, куда. Бог говорит, иди в землю, которую я тебе покажу. Иди туда, не знаю куда. Я тебя буду вести, ты иди. И так и называется вся глава. Лех-Леха, значит, иди вперед. С другой же стороны, период времени в нашем календаре, в котором мы находимся, олицетворяет противоположную тенденцию. Потому что только что закончились наши еврейские праздники. И мы знаем, что на праздник Суккот все евреи должны были приходить в храм. Иерусалим наполнялся всеми евреями со всей земли Израиля и за ее пределами. Все евреи приходили. И потом, после праздника Суккот, евреи начинали расходиться. Как они расходились? Во-первых, не было столпотворения, что в один момент все поднимались и уходили. Люди, которые пришли целыми своими группами, семьями и так далее, они постепенно расходились. И каждому занимало свое время, чтобы достичь своего дома. В среднем, для того, чтобы евреям дойти до своих городов, занимало 2 недели. Мы знаем, что исторически евреям занимало до 2 недель, в зависимости от того, где они жили. До 2 недель они шли. Некоторые шли пешком, некоторые шли на лошадях, ослах, верблюдах, как они могли. Некоторые брали Uber. У тех, у кого была self-driving Tesla, конечно же, вообще даже не должны были вести машину. Но это могли позволить себе немногие. И для евреев занимало 2 недели доехать до своего дома. Даже на self-driving Tesla занимало 2 недели. Потому что self-driving Tesla пользуется Google Maps, а не Waze, и занимает очень долго. И поэтому в земле Израиля не начинается вставка в молитву, просящая за дожди, которую мы начинаем в период начала зимы, до 2 недель после Суккот. Иными словами, мы с вами здесь начали читать в молитвы зимнюю вставку в последний Суккот. И в этой зимней вставке мы просим у Бога дождь, потому что в Израиле в этот период идет дождь. Это то, что орошает землю. Для агрокультуры требуется дождь. Мы, конечно, когда дождь, говорим, что плохая погода, и мы жалуемся, и ругаемся, и нам очень неприятно от того, что дождь. Но в Торе говорится, что дождь – это благословение, потому что из-за дождя все может расти. Агрокультура не может процветать без дождя. Мы зимой молимся о дожде, но в земле Израиля не начинают молиться о дожде, как мы все делаем зимой, до 2 недель после Суккот, что на нашем календаре это 7-е число месяца Хешван. В Израиле будут начинать молиться о дожде. Почему? Потому что 7-е Хешван – это та дата, когда евреи, покинувшие Израиль, уже доходят до своих домов. И даже сегодня, когда мы знаем, что, к сожалению, храма нету, и мы не приезжаем все в Иерусалим на праздники, сегодня, если кто-то пишет в своем документе, мы делаем такой-то договор, и я обязуюсь сделать то-то, то-то, после праздников означает 7-е число месяца Хешван. После праздников человеку дается еще 2 недели, чтобы все сделать после праздника. Так что 7-е число месяца Хешван – это начало эпохи после праздников, когда евреи возвращаются из Израиля к себе домой, из Иерусалима к себе домой. И вот Ребе задает такой, вроде бы, странный вопрос, который, опять же, только Ребе может задать. Ребе говорит, что все, что происходит в недельной главе, должно быть связано с тем периодом времени, в котором мы живем. Недельная глава говорит о том, как Авраам приехал в землю Израиля. А период времени, в котором мы находимся, это тот период времени, когда все едут из земли Израиля к себе домой, из Иерусалима к себе домой. Как же это может быть? Почему такая несостыковка в тематиках? Да, это касается только евреев, конечно. Не евреи не приезжали в Иерусалим на праздник. И это такой вопрос. Нет. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно делать большое лирическое отступление. И мы с вами начнем раскрывать очень интересную тему. В нашем мире бизнеса есть три типа работников. Есть три типа людей, выполняющих какую-то работу. Первое – это наемный работник, которого наняли на зарплату по часам. W2. Он выполняет свою работу. Второе – это то, что называется здесь у нас контрактор. Self-employed, 1099. Это человек, которого ты нанимаешь по часам. Ты ему даешь задачу и платишь ему не за работу, а за выполнение проекта. Если вы спросите у любого бухгалтера, у любого аккаунтанта здесь, то он вам скажет, в чем разница между 1099 W2, в чем разница между наемным работником и контрактором, в том, что контрактор должен выполнять работу на своем расписании, в свое время, то есть он приходит и уходит, когда он хочет, и он при этом использует свои собственные ресурсы, материалы, он использует свой компьютер, свой стол или свои инструменты и так далее. Это два типа работников, которые нам хорошо понятна разница между ними. И потом еще третий. Третий – это не наемный работник и не контрактор, а это агент. Например, агент по недвижимости. Или это юрист. Юрист часто является агентом какого-то человека. Это называется power of attorney, уполномоченным. Правильно? Вы уполномачиваете кого-то, он вас представляет. Когда мой работник подписывает за меня какой-то документ, это не я, это мой работник, он не может за меня подписать документы. И контрактор тоже. Как контрактор может за меня подписать какие-то документы? Уполномоченный агент, когда подписывает за меня документ, это как моя подпись. Это называется агент. Я делегирую что-то ему. Давайте сейчас посмотрим на разницу между этими тремя видами работы. На самом деле, разница между этими тремя работниками можно прослеживать по самым разным параметрам. Я сейчас хочу обратить ваше внимание только на два параметра. Первое – это проявление собственной инициативы, проявление собственной сообразительности, делание что-то от себя. Это первое. Второе – это то, чьи интересы человек представляет или защищает. Я вам сейчас объясню, что я имею в виду. Если у меня есть почасовой работник, который должен выполнять определенную работу. Мы хорошо знаем высказывание инициативы наказуема. У меня есть работник, которого я нанял перекладывать бумажки из этой стопки в эту стопку. Он придет и скажет, ну извините, у меня есть идея, может быть, лучше перекладывать по-другому. Слушай, не вмешивайся. Я тебя нанял, я тебе плачу по часам, делай то, что надо. Работник делает то, что ему поручили. У него должно быть умение. Я нанял программиста. На меня работает программист. Ты должен написать такую-то программу. Если он ко мне вдруг придет и скажет, а, давайте я напишу другую программу. Слушай, мы уже решили. У нас здесь большая корпорация. Кто-то другой делает другую часть программы. Кто-то другой делает то. Ты делай то, что тебе сказано. И так, как тебе сказано. Если ты можешь делать, делай. Нет, я кого-то другого найду. Это работник. Мы ожидаем, что он будет знать, как выполнять свою работу. У него для этого должен быть разум, он не должен быть роботом, он не должен быть просто машиной. Я полагаю, что у него есть разум, но инициатива, сообразительность, какие-то свои собственные идеи оставь в стороне. Делай то, что надо. Да, это что касается работника, когда мы смотрим на его инициативу, его сообразительность и что-то такое. Что касается того, чьи интересы он здесь представляет или защищает, свои собственные. Ты ему платишь, он делает то, что надо. Ты ему вдруг перестанешь платить, он уйдет, и все. У него никаких ваших интересов нету. Любой работник защищает только свои интересы. И все. Любой работник защищает только свои интересы. Теперь, что касается контрактора. Это человек, которого я нанимаю для выполнения определенной миссии, определенного проекта. Здесь, чьи интересы он защищает, тоже свои. Я ему плачу, он делает работу. Вот и все. То, чтобы мне было хорошо, у него такой заинтересованности нету. Ты ему платишь, он это делает. Но Что требуется от него? От него требуется проявление инициативы, смекалки. Почему? Потому что я ему плачу за выполнение проекта. Как он его делает, мне все равно. Если ты выполнишь этот проект за 2 дня вместо 3, иди гуляй, это 3-й день, мне все равно. Если ты вместо того, чтобы одному работать всю неделю, делать этот проект, ты придешь с помощником и сделаешь его за 3 дня вместо этого, хорошо, замечательно. Мне только нужен конечный результат. То есть от контрактора требуется собственная смекалка, собственная сообразительность. Когда ко мне контрактор приходит, если я нанял работника, вот то, что здесь было с нашей синагогой, я нанял работника, чтобы он мне переделал там какую-то стенку. Он ко мне приходит и говорит, а тут что-то более сложное, мне это будет занимать больше времени. Я его нанял, я его плачу по часам. Я говорю, смотри, извини, это что-то большее, это будет больше времени. Занимай, делай большую работу, я должен тебе больше заплатить. Если это контрактор, которого я нанял, для того, чтобы здесь заняться этой стенкой, он ко мне приходит и говорит, а я не знал, что там ваше такое. Я говорю, слушай, извини, ты не знал, твое дело. Я тебе заплатил за проект. Ты мне должен был сделать здесь стенку. Ты вдруг узнаешь что-то по-другому. Извини, это твое дело. Теперь есть 3-я категория. Это агент. Агент – это уникальная позиция. Почему? Потому что это человек, который должен использовать свою смекалку, свою сообразительность, если я нанимаю агента, чтобы найти мне дом для покупки. Он должен сам бегать, искать. Я не знаю, куда он там бегает. Я ему по часам не плачу. Я не знаю, сколько времени он проводит, чтобы говорить с другими людьми, разыскивать. Он должен использовать свою собственную инициативу и свою собственную смекалку. Но теперь вопрос в том, чьи интересы он представляет. Агент должен представлять мои интересы. Именно поэтому есть куча законов, касающихся того, чтобы агенты не имели смешанную заинтересованность, чтобы у них не было конфликта в их интересах. Правильно? Потому что если это мой агент, и агент другой стороны, так секундочку, так кого ты представляешь? С юристами это бывает 1 000 000 раз. Сколько раз это бывает так, что юрист, тем более у нас здесь, мы знаем, Балтимор – это большая деревня, все всех знают, все когда-то с кем-то встречались. Юрист хочет взять твое дело, он говорит, да-да, все хорошо, я беру твое дело. Против кого мы идем? Против кого мы судимся? Говорит, упс, я этого парня представлял 10 лет назад. Все, он уже не может теперь меня представлять, потому что у него будут смешанные теперь интересы. Потому что закон говорит, что даже когда человек закончил свое дело, у него все равно остаются какие-то связи с этим клиентом, и он может знать что-то об этом человеке, что другие не знают и так далее. А его компания, представляете, большая юридическая контора, там может быть 50 юристов, и один из этих 50 юристов кого-то представлял, не один из 50, другие 49 не могут представлять теперь того, кто судит клиента одного из них, потому что это смешанная заинтересованность. К этому любой закон очень серьезно относится, чтобы агент представлял только твои интересы. То же самое, я знаю целый ряд людей, вы, наверное, тоже знаете, у них есть лицензия быть агентом по недвижимости, real estate license, и также у них есть лицензия делать суды mortgage agent, mortgage broker. Так что вы думаете? По закону человек не может быть агентом и для покупки недвижимости, и для суды. Почему? Это конфликтные интересы. Это смешанные интересы. Он будет подталкивать покупку дома, которая хороша для моргиджа, а не наоборот. И поэтому закон это запрещает. У агента должны быть только интересы своего клиента и никакие больше. И вот это 3 категории. Наемный работник, контрактор и агент. И они отличаются в этих 3 позициях. В отношении инициативы. Работник не должен использовать никакую свою инициативу, но контрактор и агент должны использовать свою инициативу. Вопрос там в том, какие интересы, чьи интересы они представляют. И работник, и контрактор представляют свои собственные интересы, а агент представляет интересы того, кто его нанял. Вот в этом и вся разница. Теперь мы в нашем отношении с Богом можем быть либо наемными работниками, либо контракторами, либо агентами. сам выбирай свою позицию. Что это означает? Я могу быть у Бога наемным работником по часам. Бог, я сделаю то, что нужно, ну, когда ты при этом, когда я тебе что-то прошу, ты мне тоже обеспечь то, что мне нужно. Вот и все. Я делаю все, что мне Бог хочет. Я открываю книжку, что в своде еврейского закона написано, я все выполняю. Все, я выполнил, Бог, теперь ты делай то, что мне нужно. Это первое отношение. Есть второе отношение. Есть отношение еврея с Богом, отношение контракта. Иными словами, выполнение заповедей – это уже не инициатива Бога. Я это делаю из-под палки. Это моя собственная инициатива. Я это делаю, потому что я действительно в этом заинтересован. Я хочу это делать самым лучшим образом. Контрактор называется self-employed, самонаемный. Он это делает для себя. Ему платят за проект, но пока он делает проект, он делает его для себя. Я выполняю заповедь не просто потому, что мне сказали. Я это делаю для себя. У меня есть личная заинтересованность. Я хочу их выполнять. Рассказывается история о том, как Ребе Рашаб, пятый Любавический Ребе, и Хофец Хаим должны были путешествовать в Петербург. И мы знаем, что в течение очень долгого времени в Российской империи государство пыталось надавить на еврейскую общину, чтобы те изменили свое образование в ешивах. Потому что, во-первых, просвещенцы, так называемые, маскилим, они имели большое влияние на российское государство, и они толкали государство, чтобы те изменили традиционное еврейское образование в ешивах для того, чтобы евреи ассимилировались. Кроме этого еще было также поддержано все идеи того, что среди нас, в христианской стране, как Россия, в России сейчас живет, эта группа иноверцев, и мы хотим, чтобы они были как все и так далее. И поэтому на еврейские общины, и антисемитизм тоже к этому был добавлен, на еврейские общины накладывалось очень большое давление, чтобы изменить еврейское образование, чтобы в ешивах преподавание шло как в светских школах, чтобы там преподавали вместо еврейских предметов светские предметы и так далее. И давили на евреев, на еврейских лидеров, чтобы это сделать. И делали не раз целые группы еврейских лидеров, самых больших еврейских лидеров, были вызваны в Петербург на совещание, где им угрожали. И в один момент сказали, что если они не согласятся изменить образование в ешивах, то они инстигируют погромы в целом ряде местечек еврейских. В другой раз угрожали им лично, их семьям. То есть, короче, были очень серьезные угрозы. И как-то было одно совещание такого плана, где были Ребе Рашаб, пятый Любавический Ребе, и Хофец Хаим, великий лидер литовского еврейства. И на этом заседании пытались на них надавить, чтобы они согласились изменить в Писании все, что происходит в еврейских учреждениях, чтобы сделать их больше ассимилированными. Они не согласились. Но власти сказали, что они будут давать свои указы, они показали, какие указы они будут давать. Для евреев было бы очень-очень плохо. И когда после этого совещания Ребе Рашаб и Хофец Хаим вернулись в то место, где они стояли, где они находились, они спали в одной комнате, личных номеров не выдавали, они спали в одной комнате, то Ребе Рашаб плакал, он не мог спать ночью. Хофец Хаим сказал ему: мы же сделали все, что мы могли. Ну, все. Мы делали все, что могли. Что вы плачете? Он пытался успокоить. После этого Ребе Рашаб говорил: вот в этом есть разница. Вот в этом видим разницу между человеком, который работник, и человек, который владелец бизнеса. Человек, который работник, он сделал все, что он может, и он пошел спать. Чего плакать? Он сделал все, что он мог. Он честно, хорошо отработал. Он сделал все, что он мог. Все, я больше не могу делать. Я иду спать. Если я считаю себя хозяином бизнеса, то я не буду идти спать просто так. Я не смогу пойти спать просто так. Я не смогу заснуть. Так вот, в этом разница между работником и контрактором. Я могу, когда я выполняю заповеди, быть как работник, что просто делаю то, что нужно, я сделаю и пошел спать. А могу быть контрактором, который будет действительно пытаться сделать все самым лучшим образом. Но это еще не все. контрактор, все равно, какие, чьи интересы он представляет? Свои собственные. Я буду делать все лучшим образом, но это все равно я это делаю для себя. Есть еще третий уровень, это агент. Что такое агент? Агент – человек, который использует свою сообразительность. Но представляет он не себя, представляет он своего клиента. В данном случае клиент – это Бог. Я представляю клиента. Никто ничего не делает бескорыстно. Но все равно интересы, которые я представляю, это интересы Бога. И в языке Торы агент – это шалиах, послание. Например, мы позже будем читать о том, как Авраам хотел найти жену для своего сына Ицхака, и он послал Элиезера, своего раба, чтобы найти жену, и сказано, что он сделал его агентом. Вы знаете, почему должен был сделать его агентом? Потому что в этом случае Элиезер представлял Авраама. Для того, чтобы сделать его агентом, он должен был освободить его от рабства. Он его сделал свободным человеком. Знаете почему? Элиезер был его раб. Он сказал, теперь ты свободный человек. Почему? Потому что раб агентом быть не может. Агент должен использовать свое собственное соображение, свою инициативу, свою смекалку. Раб, у него ни инициативы, ни смекалки не может быть. Раб – это работник. Раб работает из-под палки. Если раб подпишет документ, это будет считаться подписью его хозяина? Нет, конечно. Кто такой-то раб? Если мой раб подписывает мой документ, я скажу, так это смешно, ну он что-то там подписал, пусть сам и делает. Причем здесь я? Если агент подписывает за меня документ, это уже другое дело. Это называется, что я его уполномочил, теперь его подпись как моя подпись. Поэтому Авраам должен был снять с него титул, статус раба и сделать его шалиахом-агентом. И вот здесь вот мы видим разницу между тем, кем Авраам был до того, как он поехал в землю Израиля, и в тот момент, когда ему говорится, иди в землю Израиля. Почему? До этого Авраам был как контрактор. Почему? Потому что он распознал Бога. Как? Из природы. Он сам увидел, что в этом Авраам был естествоведом. Он был ученым. Он увидел, что этот мир не может быть просто так сам случайно появился. Это глупость, это невозможно себе представить, что такой сложный, красивый мир вдруг как-то случайно появился, и все так вот синхронно работает вместе, просто потому что так случайно получилось. Это глупость. Авраам сам додумался, что есть Бог. Что еще сам додумался? То есть он это сделал на основе своей собственной инициативы, своей собственной смекалки. Он об этом подумал. Это первое. Второе, теперь давайте подумаем о том, чьи интересы он представлял. Это все были его интересы. Он говорил с Богом, Бог говорил ему, что делать, он выполнял то, что Бог ему говорит. Все, что Авраам делал, было разумно, имело смысл. А Бог ему говорит, то думает, да, Бог ему говорит, не убивай. В те годы люди направо-налево кушали друг друга на завтрак. Авраам вырос так, но Бог ему сказал, слушай, вообще-то убивать не так хорошо, не рекомендуется. Авраам подумал, говорит, а действительно ведь так, это вообще разумно, что так убивать людей не очень хорошо. То же самое обманывать, воровать. Авраам все это делал, потому что он-то сам все понимал. Когда Бог вдруг говорит ему, иди в землю Израиля, вот это уже совершенно нелогично. Чего вдруг ему слушаться? Иди туда, не знаю куда. Куда? Не знаю, куда я тебе покажу. Вдруг он получает приказ свыше, вот теперь уже собственный интерес представлять никак не может. У него не может быть собственный интерес. Он никак не может даже подумать, что ему из этого будет, потому что ему приказано делать что-то, что даже не знает что. Авраам до этого был контрактом, а сейчас он стал посланником. Он представляет интересы Бога. Бог ему говорит, иди, он идет. Шлиах, совершенно верно. Шлиах, шлухим. Он стал шлиахом Ребе, он стал шлиахом Бога. Теперь давайте подумаем о том, как евреи себя ведут в своем отношении с Богом. Мы сказали, что есть три категории. Можно быть работником Бога, может быть контрактором Бога, может быть посланником Бога, агентом Бога. Это три разные категории. работником Бога, ну, конечно, если человек выполняет заповеди, дай Бог, чтобы он их выполнял, в этом ничего плохого нет, мы никогда не хотим умалять это, но все-таки работник Бога – это не самое высокое, к чему можем стремиться. Когда мы говорим о том, чтобы человек был контрактором Бога, ну, это уже намного лучше, человек стремится, но дело такое. Я вам сейчас расскажу одну историю, которую я хорошо помню. Главный раввин западного побережья США Шломо Кунин, главный бабочка раввин, он главный посланник Ребе на западном побережье. Это человек с очень, скажем так, очень яркой личностью. Любой, кто его знает, человек, который в любом месте, где бы он находился, он каким-то образом оказывается в лидерской позиции, он все время всем руководит, он не может сидеть в углу просто тихо. Это человек, который очень активный, очень инициативный, и он все время всем руководит, где бы он ни находился. Я хорошо помню, когда был суд, касающийся библиотеки Ребе, то Шломо Кунин принимал в этом участие. И я хорошо помню, что он должен был там давать какие-то показания в суде, и, конечно же, там рядом с ним сидел его юрист, и кто-то из наблюдающих сказал, что вот в зале, в помещении сидел Рабби Шломо Кунин, и по какой-то непонятной причине рядом с ним сидел его юрист, который сам, наверное, не знал, что он там делает. Потому что Рабби Шломо Кунин, он говорит все, что он хочет, и делает то, что он считает нужным. Юрист пытается там что-то вставить два слова, Рабби Кунин его затыкает. Вот. Бесполезно. Юрист сам не понимал, что он там делает. Да, ему полагают там сидеть, но он даже не успевал что-то вообще вставить, там какие-то свои 5 копеек. Рабби Шломо Кунин говорит, не говорит. Там юрист ему как-то так же, что-то был задан какой-то вопрос, Шломо Кунин сказал, что я на него отвечать не буду. Юрист говорит, ну вообще полагается, вы должны говорить, Шломо Кунин делает, что он хочет, ему приказать ничего нельзя. Он вот такой человек. К чему я это говорю? Что ты агент? Представьте себе, что вы агент, вот вы юрист у такого человека. Вы там сидите, я не могу быть юристом. Я могу быть его работником. Он мне скажет, подпиши здесь, я подпишу здесь. Я не могу быть его работником. Я не могу быть его агентом. Я могу быть только его работником. И, кстати говоря, я хорошо знаю, что из тех агентов недвижимости, риэлторов, агентов, которых я знаю, они мне говорят, у них есть клиенты, которые мне просто не дают быть их агентами. Они за меня всем звонят, они за меня все договариваются. Говорит, от этого потом им же хуже, потому что они, как правило, не знают, что они делают. Вот. Но есть такие клиенты. Но потом они только дисконт не получают, они потом и не могут купить то, что им нужно, потому что они все неправильно сказали, все неправильно спросили и все неправильно заполнили. Так вот, представьте себе, что мы, евреи, находимся в храме. Мы хотим быть агентами Бога. Но присутствие Бога в храме проявлено настолько, что я получаюсь как юрист раввина Шломо Кунина. Как я могу быть агентом Бога в его же доме? Мне здесь делать нечего. Я не могу здесь ничего сделать, не ощущая Бога. Это что касается того, что я агент Бога. Евреи, находящиеся в храме, они просто не могут быть агентами Бога. Они как контракторы Бога. Почему? Потому что сказано, что когда евреи приходили в храм, для чего они приходили в храм? Они приходили в храм для того, чтобы почерпнуть духовность. То есть они там для чего? Для себя! Они там представляют свои интересы, чтобы почерпнуть духовность. И они не могут быть агентами Бога, потому что Бог здесь занимает все пространство. Они контракторы Бога. Они представляют интересы себя и делают то, что им сказано, вот и все, это контракт. Когда они идут из храма, потом к себе домой, вот здесь они становятся посланниками. Просто у себя дома, там уже такого Шломо Кунина нету. Там они уже должны действовать сами. Ребе поясняет то, что Авраам шел в землю Израиля, представляет из себя то же самое, что евреи делали, идя из земли Израиля. Авраам шел в землю Израиля, потому что в этот момент он стал не контрактором, а посланником Бога. Он стал действовать не из своих интересов, а из интересов Бога. И он стал проявлять собственную инициативу, собственные соображения для чего, чтобы делать все для Бога. Он представляет интересы Бога. Еврей, который идет из храма к себе домой, становится тоже агентом, посланником Бога, потому что он теперь представляет интересы Бога, но он для этого должен использовать свою собственную смекалку, свое собственное соображение. И вот это вот и есть тот период времени, в котором мы сейчас находимся. Мы сейчас с вами все становимся агентами, посланниками Бога. Мы уже можем начинать сейчас, не нужно ждать 2 недели. Мы уже начинаем сейчас. Мы становимся агентами Бога. Почему? Потому что в синагоге быть хорошим евреем очень просто. В субботу еврей приходит. Смотрите, он сидит в синагоге на молитве, в субботу утром, 2 часа здесь сидит. Субботу не нарушает, даже если он не хочет. Ему свет включать, выключать не нужно, компьютеров рядом нету. За эти 2 часа он на машине никуда не поедет. Он здесь в синагоге субботу соблюдает. Молится, сидит в талите, в кипе. Идеальный еврей. О, он 2 часа идеальный. Быть хорошим евреем в синагоге, большого фокуса нету. Приходите в синагогу. Я никак не хочу умалять заслугу тех, кто приходит в синагогу. Вот в течение всех праздников. Сколько нужно было приходить в синагогу? Я звоню, приходите на Минин. У вас что там, опять праздник у меня, спрашиваю? Поэтому в течение всех праздников мы проводили столько времени в синагоге. Мы были в суке, трясли лулав, мы постились в Йом-Кипур, мы слушали шафар, мы делали все, что нужно, когда месяц набит столькими заповедями. Ты даже если хочешь что-то сделать нееврейское, не получается. А вот когда закончились праздники, и мы возвращаемся к обыденной жизни, вот теперь нужно быть агентом. Мы теперь уже на своей территории, мы не на божественной территории, мы на своей территории. И нам здесь нужно представлять интересы Бога. Каждый еврейский мальчик и каждая еврейская девочка, когда подрастают, знают, что когда они идут по улице, им родители говорят, веди себя хорошо, потому что если ты будешь плохо себя вести, то все вокруг скажут, что все евреи плохо себя ведут. Мы представляем Бога. Мы не можем просто делать, что мы хотим. Мы являемся агентами. И, кстати говоря, кроме того, что это очень хороший способ манипуляции детей, чтобы они хорошо себя вели, это, кроме этого, еще и является правдой. Моя бабушка мне с детства говорила, если русский украдет, скажут, что вор украл. Если еврей украдет, то скажут, что еврей украл. Поэтому мы всегда знаем, что когда мы идем по улице, мы не просто сами по себе, мы агенты, мы представители. Мы представители Бога, представители еврейской нации, представители Бога. Правильно. У вас, и сколько бы вы это ни скрывали, вас все равно вычислят, обещаю. И поэтому мы теперь знаем, что мы агенты. Мы должны чувствовать себя агентами. Мы на своей территории, но мы представляем интересы Бога. И вот теперь нужно сказать еще один лхайм на эту тему. Нужно сказать лхайм, что мы были хорошими агентами, что мы представляли только интересы нашего клиента и ничьи больше. Лыхаем. И чтобы у нас было больше агентов.